Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Семья и школа. Учителя Маши Слоним. В английской глуши, в 2,5 часах езды от Лондона, мы беседуем с журналистом, политологом, человеком, живущим в тиши и в гармонии с мирозданием. Сегодня беседа вторая. Английская бабушка, жена дедушки министра Максима Литвинова, мать, художница и переводчица, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, дружба с семьей Солженицыных, издательство «Ардис» в Мичигане, случайное открытие прозаика Саши Соколова, работа на BBC и «Back in the USSR». Маша Слоним.
Моя сестра Вера была замужем за Валерием Челинцем, соратником Сахарова. Они с ним комитет по правам человека организовали первый, по-моему. А его пригласили в 73-м году, пригласили читать лекцию, он физик был еще, в Колумбийский университет. И мы все говорили, да нет, конечно, это понятно, они хотят от тебя избавиться. Вера говорила, нет, ни за что, она очень не хотела уезжать. И они все себя как-то немножко обманывали, что ничего не значит, мы вернемся. На 30 дней была виза. В общем, на 14-й день их пребывания в Нью-Йорке к ним пришли в гостиницу люди из посольства и зачитали им приказ, указ Верховного Совета СССР или суда, кто там лишал. О лишении его гражданства. Его лишили гражданства, а Вера, как жена декабриста, как я рассказываю, осталась с ним, конечно же. Вот. И они пригласили меня как воссоединение семьи. До этого я пыталась Антона, а к тому времени я нашла жену своего первому мужу, отцу Антона, и он уехал в Калифорнию с ней. Ну, нашла, познакомилась с женщиной, поняла, что это просто вариант для него. И таким действительно была, оказалась права, все хорошо. И пыталась Антона туда отправить, просто чтобы он повидался с отцом. Важно мальчику было. И так, через Авир там. Одного без меня, там, все варианты предлагала авировцам. Они говорили, нет, мы не можем позволить, чтобы вы разрушили новую американскую семью. Я говорю, тогда хорошо, давайте.
Гуманисты. С двойным закрутом.
Ага. Я говорю, тогда, может, сына пусти? Нет, а вообще-то, ну, в общем, это полный бред. И тогда, значит, мама очень не хотела, чтобы меня арестовывали. А к тому времени, там же круг сжимается. Ты вначале на каких-то, ну, дальних таких подступах, да, что-то на подхвате, кому-то собрать посылку, там, что-то перепечатать и прочее. А потом, глядь, вроде вокруг тебя всех поарестовали, ну, не всех, и ты оказываешься почти что в эпицентре. От тебя уже очень много зависит, а ты уже завязан, связан, у тебя там половина друзей сидит, надо собирать посылки, возить. Я уже к Суперфину там ездила и в Орел, и потом в Пермь. И, в общем, да, оказываешься вдруг на переднем плане, хотя совершенно не было никаких у меня, никакого желания быть на переднем плане, я готова была помогать, но и мама очень хотела от меня избавиться, в общем, вытолкнуть меня, потому что боялась, что меня арестуют, лишат матери, в общем, и поэтому она буквально заставила меня чуть-чуть, по-моему, даже пошла за анкетами в АВИР, чтобы я подала. А Валерка с Верой пригласили меня, значит, в соединение семьи. А в это время адъютант, дружба, жвачка, Никсон, Киссинджер. И я была в списке Киссинджера. Валера Челидзе где-то меня протолкнул. У него были связи там тогда в Вашингтоне. И я оказалась в списке Киссинджера. И нам дали визу, мне с Антоном, буквально, рекордные сроки, 2 месяца, что ли, на советский паспорт, на ПМЖ. И в советском паспорте, на ПМЖ, паспорт на год был выдан. Вот, и с ним мы отправились в Нью-Йорк. Но нет, не отправились в Нью-Йорк. Там же была такая система. Американцы не давали настоящие иммиграционные визы по каким-то законам, подзаконам на территории стран соцлагеря. Они давали фиктивную печать для советских. А настоящая иммиграционная виза давалась в Риме, где все это оформлялось уже как следует.
Ах, вот почему третья волна из Вены попадала в Рим.
Да, те, кто в Америку, тот в Рим. Те, кто в Израиль, по-моему, из Вены сразу туда. Это очень смешно. Я курила ужасно сильно. А там нужно было еще в Москве сдать анализ, рентген легких, потому что с туберкулезом никого не брали, вообще с какими-то такими. На Вассермана это меня меньше волновало, а вот легкие меня волновали. Потому что я к тому времени, у меня уже был хороший стаж. Ну и вообще глупо на этом засыпаться. И я поэтому попросила своего друга-врача найти мне грудную клетку, рентген грудной клетки женщины 28 лет. Чистой, на всякий случай. Он мне нашел, он говорит, ну, Машка, ну, умоляю тебя, все-таки я как врач несу ответственность. Пойди к врачу и сделай рентген, когда ты окажешься там. Ну, я говорю, конечно, конечно. В общем, приезжаем в Рим, а там все по новой. И рентген делают американцы. И Вассермана берут американцы. И никакой уже, в общем, да, подставы, ничего нету. Поэтому очень все хорошо закончилось. Но там мы просидели, вот я с Люси Торн познакомилась, тоже месяца два, что ли. А может быть, месяц. Прекрасно провели время, чудесно совершенно. Я Александрия, Рим, первая заграница в жизни. Первая заграница в жизни. Денег мало, но мы гуляли пешком с Антоном. Потрясающе было.
А полет был Москва-Рим?
Москва-Рим.
Прямой?
Да.
Беспосадочный?
Беспосадочный. И когда я увидела по дороге из аэропорта Фиумичино поля с овечками, вот тут я заплакала. Как же так? Прямо под Римом поля с овечками. Вот это больше всего меня тронуло вначале. Но потом Рим. Первый за границу, ну, кроме там Риги и Таллина, да, ничего же не было такого заграничного.
Дальше не пойдем. Давайте сделаем шаг назад и расскажите, пожалуйста, о вашей маме.
Ой, о маме, господи, я написала такое эссе про маму и тужусь, но готовлюсь написать книгу. Меня просили, просил Николаевич написать книгу, потому что я для него, для Снова писала, значит, эссе. Мама была совершенно удивительным человеком, действительно, это не то, что я дочь, я так считаю. Я помню, еще в лет 10, наверное, мне было, а может даже меньше, но я уже знала про Советский Союз явно совершенно, потому что я помню, я для себя сформулировала, как мне повезло, вот как мне повезло родиться в Советском Союзе, как мне повезло родиться в столице Советского Союза, в Москве, как мне повезло родиться в такой семье, как моя, и вот такой мамы, как моя, потому что действительно, такого больше не бывает. Она удивительный совершенно человек, ну, о ней Чуковский замечательно писал тоже в дневниках. Она художник, в общем-то, она всю жизнь не хотела быть художником, она была художником, но приходилось ей зарабатывать переводами, хотя она тоже это любила. Но страсть ее была, конечно, это живопись. Живопись, художник. Она дружила с Фальком, с Татлином. Ну, Татлин был гораздо старше, он ее, она позировала Татлину. У нее даже в девичьей комнате для Татлина этот самый висело крыло какое-то, которое он ей сделал. В общем, она жила этим. Просто жила этим. Она, как Чуковский написал, говорится, ты, пожалуй, самый возвышенный человек, которого я встречал в жизни. А при этом она какая-то такая еще и приземленная, и любящая, и нежная, и умная. Ну, что про нее? Я не могу так рассказать.
Что самое интересное из того, что она перевела? С английского, вы считаете?
Ой, она перевела Дефор Оксана, она Викфильского священника перевела, она Чивера рассказы перевела, сборник. Еще очень любила его. Довольно много. Джек Лондон переводила рассказы. Много довольно-таки. Они еще с бабушкой переводили русскую классику на английский для издательства «Прогресс». Вместе, уже вдвоем.
А что, помните?
Хаджимура, Пушкина, прозу. По-моему, Достоевского, рассказы, по-моему. Чехова рассказы. В общем, да, они, издательство «Прогресс» довольно много тогда этим занимался. Тут уже бабушка была, так сказать, капитаном, а мама по русскому языку. Но бабушка уже потом, она читала запоем русскую литературу, она любила ее. Поэзию особенно, литературу. На Солженицына она сломалась. Это я помню. Она сказала, я не понимаю. Вот этого я не могу. Не понимаю. Тяжело ей было. и возраст. В общем, как-то вот не совпало. А так, да. В общем, мама удивительная. Чувство всего у нее. Чувство языка и чувство литературы. И вообще, и вкус, и благородство. Она была ужасно благородной, самоотверженной. Она вот единственное, что ее держало вообще на плаву, как-то так вот, это мы ответственны за нас. Иначе бы она пошла в разнос, там, диссидентство полностью отдалась бы, и все. Хотя она и так очень много делала. Особенно, когда я уехала уже, когда мы с Верой, Вера уехала, значит, в 72-м с Челидзе, потом я, и ей стало свободнее. Папа к тому времени умер, и уже ее ничего не держало, поэтому она довольно много делала всего всякого и помогала маме Володи Буковского. И, в общем, действительно, очень много делала. Она какой-то ужасный, трепетный, умный, нежный, талантливый и безумный.
Давайте продолжим ее линию через границу. Она уехала в Англию когда? Да, надо сказать про бабушку, которая сперва уехала в Англию, правда? Как бабушка отпросилась в Англию?
Бабушка отпросилась первый раз в Англию в 60-м году. Он написал письмо, трогательное письмо Хрущеву, что хочу повидать своих сестер. У нее две сестры были, по-моему, одна еще была жива. И много родственников. У нас огромное количество родственников. Я с ними, к сожалению, не поддерживаю сейчас связь, но очень много. И Хрущев ее отпустил, 60-й год. Она год здесь прожила просто в каком-то счастье.
Год?
Год. Прожила в счастье и вернулась, потому что мы все. Мы все заложники были. Ей было страшно. Конечно, она осталась. Ну, то есть она нас обожала, и внуков, и маму, естественно, и Мишу, и сына. Но...
Слушайте, а 40 лет она не была, да?
Да.
С 20-го по уже 50-й?
Да. Ну, я не знаю, может, были какие-то, по-моему, заезды. Они же с дедушкой довольно много путешествовали. Но нет, когда она в Америке была, она в Англию не заезжала. Но было... По-моему, они заезжали, когда он по Европам как-то представлял, по-моему. Но, в общем, все равно, да, огромный разрыв был. Может, я вру, может, и не действительно было первый раз. И, в общем, она год прожила счастливо совершенно, просто по письмам, по всему она захлеб. Вдруг оказалась, ну, у себя. Ей же было одиноко там. Вот если бы не мы в Союзе, очень одиноко. Все-таки это было совершенно враждебное окружение в каком-то смысле. Чужое, не то что враждебное, совсем чужое. Ну, я расскажу историю, как она не села, как ее не арестовали.
Расскажите.
Это мы вернемся тогда подальше. Значит, в 1936 году она увлеклась Basic English. Это такая система довольно четкая и жесткая английского, как изучать или учить английский с ограниченным набором средств, так сказать. Все правильно, но у тебя ограниченный словарь и конструкции. Это как конструктор. Ты всегда мог грамотно изъясниться на английском, но это не было таким прямо вот богатым литературным языком или каким-то. Но это очень хороший метод, вот она полюбила его, для обучения. База такая, basic. И вот ей предложили преподавать этот basic, или она сама каким-то образом обнаружила, что вот может, да, в Екатеринбурге, в Свердловске. Ей надо было уехать из Москвы еще, потому что у дедушки был роман. Будучи мудрой женщиной, она решила устраниться и переждать. По-моему, об аресте тогда никто не думал, мне кажется. Хотя все это вообще могло случиться в любой момент. Англичанка, жена, между прочим, замнарком он тогда был. Или нарком уже был. В общем, нарком. Она уехала и стала там преподавать. Ну, конечно, с кем-то даже дружила. Но подружилась, она всегда выискивала себе людей, с кем можно было по-английски поговорить, книжками обменяться, обсудить там что-то такое. И вот там был американский инженер с русской, кажется, женой. Или архитектор, который тогда приглашали каких-то вот иностранных этих специалистов. И вот он там что-то строил. Фамилия Гринберг. И она в какой-то момент, уже 36-й год, решила передать через него международной прессе письмо с предупреждением, что если они узнают, что с ней что-то случилось, что она типа умерла или погибла, не верьте, потому что я люблю жизнь, я люблю своих детей, я люблю своих собак, я люблю Сент-Джеймс-парк, я люблю лебедей, которые... Этот самый Гринберг, наверное, под влиянием жены, быстренько это самое письмо передал не иностранным журналистам, а в УКГБ по Свердловской области. Вместе с доносом о том, что у нас бывает, вот госпожа Литвинова ведет антисоветские разговоры о том, что арестовывают лучших, вот что-то такое. У меня есть перевод, ГБшный перевод этого письма на русский и его доносов тоже. Бабушка ничего не знает, но явно совершенно чувствует, что что-то нависает просто, судя по письму. И потом возвращается оттуда назад, в Москву. А в это время, то есть когда Сталин получил это письмо, Сталин по письму, донос и все-все, ну, нарком иностранных дел, жена наркома ведет антисоветские, антиправительственные разговоры с американцем в Свердловске. И якобы, вот тут уже мы не знаем, это мемориал мне дал переводы из архивов, а вот разговор так мне передавали мама, что встречает Сталин по дедушку в коридорах и говорит, показывает письмо, наверное, перевод. А может, нет, оригинал. Оригинал. И говорит, что будем делать с этим? Дедушка проглядывает это письмо, говорит, разорвем. И Сталин будто бы его рвет. В общем, оригинал не сохранился в архивах. Сохранился совершенно безумный ГБшный перевод. Слушай, я пыталась восстановить даже какие-то вещи перевести назад. Даже невозможно. Конец письма. Ну, просто убойный по идиотизму и абсурдности. И даже не могу понять, что там было написано. Вот. И доносы. Несколько страниц доносов.
Американец на англичанку в Свердловске пишет донос в КГБ, в НКВД.
У НКВД тогда был, да, по Свердловской области, да. А потом все это передается сюда, Москва, Кремль, ну, сюда, туда. Вот. Так бабушку не арестовали. А ведь могли бы. То есть... Так было просто. Особенно с такими уликами, да? А улики-то есть. Вот они у меня, ну, копии. Копии вот этого перевода. Безумно. Я покажу. Это очень смешно. Это просто очень смешно. И Гугла не было, переводчика-то. Гугла не было. Значит, они как-то сидели там со словарем. Не знаю, как они переводили.
Итак, в 60-м году она съездила на год.
Она съездила на год, вернулась с какими-то потрясающими подарками для нас. Мне... Брюки клетчатые, шотландская такая клетка, темно-зеленого цвета. Я в них и на лошади ездила, я на лошади на ипподром тогда ходила, обожала их, протерла до дыр, делала заплатки какие-то. А Вере розовые джинсы, как сейчас помню. Веру били, просто бросали камни на улице в нее, а ей было 13-12 лет тогда.
За цвет.
За цвет и джинсы вообще. Кошмар, почти не появляться. А я вот в этих брюках ходила, ну, на ипподром можно было как-то. Вот, и какие-то фрукты она привезла. Вот этот, спелый.
Киви.
Киви. Показала, как их едят. Разрезала и ложечкой, как яйцо. В общем, для нас это было совершенно откровение. Ну, вернулась.
Я представляю, в 60-61 году киви.
Киви, да. И вот эти шмотки, конечно, это было потрясение. А я ужасно мечтала, я думаю, а это как раз Flower Power, эти битлы, там все же, хиппи же движение. Я думаю, вот бы мне с ней поехать туда в это время. Ну нет, конечно, было исключено. А потом уже, потом она, ну, жила этими воспоминаниями, конечно, она с сестрами повидалась. А в 72-м году она Брежневу написала очень трогательное тоже письмо, типа «Отпустите меня умирать на родину». И он ее выпустил.
И сколько она прожила?
До 78-го. Я приехала, я с ней жила, ну, как жила в Брайтоне, да, она в Брайтоне жила. Она приехала без всего, ну, какие-то книжки привезла. Даже одежду, я не помню, что она там. Ну, наверное, чемоданчик у нее был какой-то. Без денег, фактически. Наверное, что-то ей поменяли. Тогда же меняли. Доллар стоил 90 копеек, кажется, да? Но тоже, что ей могли это? Но оказалось, что здесь есть какой-то поклонник, то есть были вообще, Литвинов здесь был известен, особенно тогда, как бы еще по войне, по тому, как он все-таки он выступал в Лиге наций, там определение агрессора, мир неделим, это все его формулировки, и потом во время войны он все-таки с Рузвельтом, он давил на, его послали, чтобы он давил на Рузвельта, чтобы тот открыл второй фронт, и ему удалось это. Так что он довольно известный здесь личностью был. И когда приехала бабушка, ее стали приглашать на BBC, как-то так, в общем, им интересно очень было. И послушать ее речь тоже, которая была не испорчена, так сказать, сохранилась, законсервировалась фактически с начала века. И он узнал про это, коммунист, маршал. И он был богат. У него был дом в Брайтоне, прямо на набережной. И он ей дал бесплатно квартиру в полное пользование, бесплатное. Она жила там, ну, до смерти. Хорошо ей там было, хорошо, потому что она вдруг оказалась опять в своей среде. Хотя, нет, да, своя среда, конечно, вокруг какие-то люди были, поклонники, в общем, они хорошо ее любили, ее любили. Потом мы стали, уже стали появляться. Я приехала в 1974 году, провела 2 недели с ней, а она меня заставила подать на BBC. Она очень хотела, чтобы я здесь жила. Но поскольку у меня было, можно сказать, направление в Америку, на ПМЖ, я не могла здесь зацепиться и жить. Поэтому мне нужно было где-то работать. И поэтому, когда она действительно она подружилась с Анатолием Максимовичем Гольбергом, и он ей дал, по-моему, анкеты для меня, в общем, тоже устроил все это самособеседование. Я сдала тест и улетела в Америку, а потом мне через 9 месяцев прислали контракт. И я оказалась здесь, бабушка была очень довольна, потому что я к ней ездила регулярно, ничего не проводили время.
И теперь я еще не спросил вас о вашем муже, об отце Антона.
А, Гриша Фрейди. Ну, Гриша, вот тоже, это вот из той компании с Маяковки. Такой мальчик был очень умный, блестящий, который никак не брали в университет. Он провалился пару раз, крутился вот с поэтами. И мои родители даже познакомились с ним до того, как я познакомилась. Опять же, Вишняков, вот Гришка там, он моложе, Гриша был моего возраста, чуть моложе меня. Кибернетика хотел заниматься, это лингвистикой, матлингвистикой и прочим. Ну, как-то что-то такое не получалось. То есть он проваливался, то ли потому, что все-таки еврей, то ли нервничал, не знаю, проваливали его, валили. Ну и как-то так вот мы с ним, да. И когда я с ним познакомилась, тут папа опять насторожился. Как же так? Это совершенно не то имелось в виду. Не для того они дружили, ну, познакомились с этой молодежью, чтобы я с ними гуляла. А к тому времени Гришу бросила девушка. Мне казалось, что... Ведь мы в молодости вообще думаем, что мы боги. Mm-hmm. И что если не я, то он просто наложит руки на себя и прочее. Поэтому я поняла, что это вот мне придется его спасать. Ну и вот так вот получилось. Родился Антон. Потом довольно быстро мы оставались друзьями, до сих пор друзья. Но мы разбежались. Разбежались, слишком молодые были, когда поженились. Мне только 20 исполнилось, когда Антон родился. И Гришка ужасно грустил, когда мы разошлись. И тут появляется, ко мне приезжали уже к тому времени всякие аспиранты обычно. С кем-то познакомишься, и потом твой адрес дают в Москве. И приехал Вики, а Гришка где-то пьянствовал. И я вдруг понимаю, что вот это она, которая для Гришки просто, просто необходима. Я ему звоню, я говорю, Гришу, ты возвращайся. Он в Питер поехал, в Ленинград. С какой-то француженкой. Я говорю, возвращайся, и я тебя познакомлю с твоей судьбой. И он вернулся, и они познакомились, и он уехал довольно быстро. Они поженились и его отпустили. Я помню, мама моя уговаривала его родителей дать ему разрешение. Тогда еще надо было, чтобы родители давали разрешение, что они не претендуют на... Они как бы иждивенцы были, не претендуют на то, чтобы он оставался. И, в общем, моя мама уговаривала их дать разрешение ему уехать. Вот. А он быстренько экстерном там за 2 года закончил Беркли. Стал. И сейчас он, в общем, видно, ну, он сейчас, по-моему, на пенсию ушел, но продолжает писать, преподавать, видный филолог. В Стэнфорде. Специалист по Бабе, Мандельштаму Григорий Фрейдин, известный.
Первые профессор. 2 часа интервью с ним я записал. Вот мы сидели вот так.
А, да?
В Стэнфорде.
А.
Но с тех пор прошло 16 лет.
Так вы не знаете главного.
Так.
Он со студентами танцует хип-хоп. Да. А ему врач, это несколько лет назад уже, у меня есть фотография, где он с внучкой, с нашей внучкой, с Фиби танцует хип-хоп. Она такая тоненькая, очень стройная.
А он тогда был вполне полненький. Тогда.
Вот, и ему врачи сказали, что если он не похудеет, у него будет диабет. И он быстренько схватился, стал, значит, узнавать, как бы ему похудеть весело. И выяснилось, что студенты танцуют хип-хоп. И он стал заниматься, он два раза в неделю, а может больше, ходит и танцует, и все прекрасно. У меня видео есть, и фото есть. Так что, да, да. Нет, мы дружим. Когда у меня был обыск в Москве, в квартире, они уже к тому времени у меня довольно хорошо почистили все, друзья, пока я была в Прибалтике. Потому что арестовали Гарика Суперфина. А у меня, в общем, время от времени жил, и как-то так. Наши имена были связаны довольно сильно. И вы все поняли, что дальше у меня обыск будет. По-моему, его даже арестовали у меня. В общем, у меня не было. Друзья почистили все. Но оставили какие-то письма личные. И когда нашли, значит, Машка, милая, дорогая Машка, они очень как-то удивлялись. От Гриши было письмо, были письма. И, значит, утверждали, что это у нас фиктивный брак был. Ой, у них фиктивный брак был. Фиктивный развод у нас был. Почему у вас такие отношения? Я говорю, ну, потому что мы друзья. Но им было трудно это понять. Так что да, мы с Гришкой до сих пор друзья.
Передавайте привет.
Обязательно.
Интервью так и не расшифровано, не пущено никуда, потому что мы расстались на том, что мы должны продолжить. Мне улетать, ему уходить, у него какая-то лекция или что-то такое. Вот мы 2 часа просидели. Немножко другой прибор был 16 лет назад.
Да. И Маранц?
Наверное, но какой-то уже более компактный, чем тяжелое было тогда. А тут стало худеть. Ага. Приборы стали худеть. Угу. И 2003 год это был.
Sony Professional.
Вот, наверное. Точно. Вот
Sony
так,
Professional,
как
да.
Вот, да, чуть меньше.
Да, да, да.
И он мне сказал, вы знаете, я обычно никогда об этом всем не рассказываю, а тут чего-то меня зацепило, мне даже понравилось. Мы с вами продолжим. Вот на этом пока что мы закончим. Но мне снова нужно в Стэнфорд, так что...
Ну вот.
Так что мы продолжим.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Семья и школа». Учителя Маши Слоним. Беседа вторая.
Хорошо, мы переехали через границу, у нас 74-й год, октябрь 74-го года, мы за границей. Как складывалась ваша жизнь в эмиграции поначалу, до того, как вы поступили на BBC? Сколько вы в Нью-Йорке пробыли?
В Нью-Йорке я не так долго пробыла, потому что в Нью-Йорке я совершенно не знала, что я там делаю. Вообще, что я делаю.
А что вы делали?
А я ничего не делал. Я приехала, мать-одиночка. Ну, Гришка был в Калифорнии, и он нам присылал деньги какие-то. Но, в принципе, что мне дальше делать? Я совершенно никаких планов-то не было. Были друзья и знакомые. Была одна чудесная совершенно Ханна Кайзер. Мама Боба Кайзера, такого шеф-бюро. По-моему, Washington Post он был тогда. Ну, очень теплая семья.
По-моему, его Буковский упоминает или что-то.
Ну, наверняка, да. Он писал книги. Вот, Боб. И она ужасно милая. Она как-то так, ну, домашняя такая, семейная. И она все пыталась меня выдать замуж. Все хотела пристроить меня куда-нибудь. Начальник говорит, в ювелирный магазин. Там нет. Я говорю, слушай, Ханна. Ну, какой ювелир? Ну, посмотри на мои руки, на мои ногти. Какой ювелирный из меня продается ювелир? Тогда и в издательство, на ресепшн, потому что туда приходят богатые писатели. Я говорю, нет, Ханна, нет, не получится. Потом меня повезли в Вашингтон. Это уже другие друзья. Тоже Джерри Шехтер такой был, там в Москве корреспондент. Шеф-бюро тоже. Time Magazine. Знакомиться с... Там Киссинджер был, помощник Киссинджера. И я должна была как-то выйти за этого помощника Киссинджера. Молодой парень такой был. В общем, не мой тип совсем. И я что-то такое не очень так флиртовала, скажем так, с ними. Это был какой-то обед такой званый. А он такой выскочка, такой способный еврейский мальчик был, не помню, так звали. Ну, в общем, я поняла, нет, это не мое. А может, и он тоже понял, что это не его, не знаю. И вот, продолжая, возвращаясь в Нью-Йорк, нам дали, там, дали пожить где-то в какой-то квартире в Гринвич-Виллидж. И встречаю я Иосифа. До этого, по-моему, с ним встречались в Нью-Йорке. Встречаемся. Он говорит: «Старуха, ты что собираешься делать?» Я говорю: «Не имею понятия. Просто не знаю. Ничего не знаю, не понимаю». Говорит: «Так, старуха, ты в маразме», сказал он. И купил нам с Антоном билет в Детройт, направив в Анарбор к проферам. Элиндея.
Это сколько примерно времени после приезда в Нью-Йорк?
Ну, несколько месяцев. Несколько месяцев.
То есть 75-й год?
Да, да, да. Я уже подала на BBC золотест и как бы в ожидании каком-то. Но ожидание могло вообще продлиться. Ожидание таки продлилось 9 месяцев. А Элиндея профер мне потом рассказывала, я, по-моему, в этой книжке тоже пишу своей, что их он не спросил, хотят они меня с ребенком или не хотят. Просто купил билет, билеты и проводил. И мы прибыли туда. Я ничего не умею. Ну, ничего. Даже и печатать не научилась с этим самиздатом. Потому что у меня всегда Наташа печатала, там, Горбаневская. И Элиндея говорит: «Ну, что с тобой делать?» Значит, Антона, понятно, отправляем в школу. Он английского не знал, кроме слов «бук» и прочее. Ну, 2 недели в Брайтоне мы с ним провели. Он, кстати, тоже, бабушка отправила его Айви в школу там на 2 недели. Ну, немножко он там подхватил. А, значит, Антона в школу с мальчиками. У них там мальчики были. Там такой огромный дом у них, бывший кантри-клуб, загородный клуб бывший. Один этаж дети занимали, другой этаж взрослые занимали. У меня светелка была такая, мансарда, чудесная отдельная квартира. А полуподвал там на горе был, поэтому так полуподвальный. Была наша типография, где композеры стояли и прочее. Линда усадила меня за композер, заклеила все клавиши, дала книжку упражнения для пальцев. И за 3 дня я научилась слепую печатать.
10?
Да, 10, да. И, значит, села набирать.
Что вы первое набрали?
«Хранить вечно» Копелева. Это позор всей моей жизни. Но я разделила этот позор с Бродским.
Он офицером на обложке, да?
Да,
фотография,
да,
крупная.
Да,
у меня,
да,
есть такая, да.
Я еще одновременно ее редактировала, потому что он был очень многословен и скучно и долго описывал каждого персонажа, а их огромное количество. И я передала через кого-то, что Лева, пожалуйста, а мы все-таки родственники в каком-то смысле. А потому что Пашка был женат на его дочке Майи Копелевой. Она же в ссылку за ним поехала. У них Ларка, дочка родилась и прочее. Вот, так что я на правах родственника сказал Лёве: «Я буду редактор исправить». Он говорит: «Правь, хорошо. Ты что, редактор нужен? Она огромная была такая». Но редактор, конечно, хорошо, но корректор-то тоже нужен был. Я первый раз набирала. Я держала корректуры. Потом Иосиф держал корректуру. Отдельно уже, после меня. Сколько же ляпов, сколько же опечаток. Это стыдно смотреть на эту книжку. Стыдно. Но это была моя первая работа. Вот. Они мне платили даже. Ну, что-то, по-моему. Ну, как-то так. Не бесплатный труд это был. И вообще мы чудесно жили. Они прелестные. Карл и Элиндея. В общем, прекрасно было. Очень хорошо.
Сколько вы прожили там?
Вот, пока я не получила приглашение.
Вот эти 9 месяцев?
Да, 9 месяцев прожила. И уже почувствовала, что я вот могу жить вечно там. У меня был роман с Элиндейным братом Биллом. Прелестный был, моложе меня. Вот. И вообще почувствовала, что я могу жить, что вот Америка, она действительно вот такая. Она, в ней легко раствориться. Просто очень легко. Ничего не стоит. Вот. Все было хорошо. А потом думаю, ну да, вот так складывается судьба, теперь поедем в Англию. И поехала я в Англию. Антоша пошел в школу, я начала работать на BBC. Первый раз я начала работать всерьез. Служба. Там, ну, у проферов, вы знаете, это было здорово. Мы по ночам работали, у нас совершенно другой какой-то график был. Но это была не служба, а это такая была какая-то. Не, мы всерьез работали, но все равно. А тут...
А кто, кстати, еще одновременно с вами в те месяцы был в Ардисе?
Никого так вот мне запомнившихся. Вот Иосиф приезжал.
Да, Лосева так, еще не было?
Не было, нет. Но я открыла Сашу Соколова. Потому что пришла по почте рукопись. Какой-то дико слепой экземпляр из Испании, кажется. И Элиндея говорит: «Слушай, Маш, почитай, потому что мы не можем, какой-то бумажки такой. В общем, самиздатская. И я стала читать «Школу для дураков». И я говорю, ну это гениально. И стала им вслух читать. И начала набирать. Они все печатаем, берем набор. Кто этот Саша Соколов был, никто не знал. Загадка какая-то. По-моему, даже без обратного адреса была рукопись. Ну, написано было, что Саша Соколов. Я начала набирать. А тут приходит это самое приглашение на BBC контракт. И я, не донабрав, полетела.
Ну да, у него там же обратный адрес вообще указан. Живет в Венском лесу. Ну, на первом издании написано.
Вот. И как-то, да, на конверте вообще это очень странно было, я помню.
А кому пришло в голову послать это Набокову? Потому что на обложке первого издания отзыв Набокова.
Конечно. Ну как, Линда же занималась Набоковым вообще. Или Карл. Они же...
Ну да, он уже начал у них повторяться. Уже пошли репринты эти.
Да, они занимались. Нет, а Карл, по-моему, писал о Набокове.
И уже книга его вышла.
И книга, да. Так что, я думаю,
ключи
это они.
Ловите,
да. Они, конечно, они послали. Они послали, да. Но это после того, как я его открыла. Так что это все.
То есть, по существу, не прочти вы, не окажись вы в тот момент.
Да, это слепой.
Русская литература могла бы...
Ну, может, они попросили бы Иосифа. Ну, он так потом, кажется, так немножко сдержан. А Иосиф же очень был ревнивый к чужим талантам. Так что, может быть, он бы и не сказал, это гениально. А мне-то что, я ни на что не претендовала. Мне просто показалось, что это так свежо и так потрясающе. Я помню, весь вечер читала.
Особенно первая книга, да?
Да, «Школа для дураков». Это же было. Абсолютно, да. Вот, так что я горжусь этим. Мы потом с ним на эту тему как-то общались.
А еще кого-нибудь вы заметили, открыли в Ардисе? Или порекомендовали?
Нет.
Сами кого-нибудь предложили профером, нет?
Нет. А я не знала никого из... Нет.
А какая книжка проходила тогда у них, вот издательский процесс, когда вы там были в эти месяцы?
Журнал же делали.
Глаголчик. Глагол, да?
Глагол, да.
Три номерочка вышло.
Да. Бродский. По-моему, остановка. Нет, не остановка.
Ну да, обе книжки, да.
Да.
А кто их
уже
выбирает?
Уже остановка. Я еще в России у меня она была.
«Остановка», да. Я «Часть речи» и «Конец прекрасной эпохи».
Да.
Кто набирал их?
Вот это я не знаю. До меня какие-то люди. Да, Ефимова не знаю. Нет.
Странно, что до вас все книжки-то вышли в 77-м из печати.
Значит, после, да. Не знаю, честно говоря. Я уехала, я бросила их.
А почему он 5 лет раскачивался?
Не знаю. Ну, в общем, это чудесное было время. Я очень была как-то очень здорово. Я поняла, что, во-первых, я стала нагонять ту молодость, которой у меня не было. Западную, американскую. Я дружил, был... И все ребята, это же кампус еще был.
Мичиганского университета.
Да, Анарвар, да. И все мои друзья там были, мне было 28, значит, а им было по 20. И я вдруг как-то вернулась, и очень здорово, я подхватила то, чего была лишена, наверное. Единственное, что я не могла, они все курили травку, а я как-то, совершенно это было не мое. Я не умела, мне казалось, что это какое-то такое. Они приходишь на какие-то вечеринки, не курят, и как-то каждый в каком-то своем коконе. Я уже стала виски приносить с собой. А что мне травка? Я тоже хотела как-то так участвовать. Но вот странно, это было немножко странно. Я дружила с сестрой Элиндеи Лиз. Она погибла потом, пила очень сильно. Вот. Но мы весело с ней в Детройт ездили. В общем, да. Да, это было очень интересно, 8-9 месяцев.
Я напомню, что на «Волнах радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Семья и школа». Учителя Маша Слонин.
Маша, расскажите, а как вы познакомились с Бродским?
А как? Папа делал портрет Анны Андреевны Ахматовой. И она к нам приходила в гости читать стихи, прямо свои, свежие. То есть она сидела у него в мастерской, позировала, приходила к нам несколько раз. Один раз чуть не заперлась в уборную, у нас там плохой это замочек был какой-то, очень боялись, волновались. По-моему, она читала полночные стихи, А я должна была, моя функция была у нас вот эта сумесетрике была такса. И он шантажировал. Он когда видел, что какие-то важные гости, он садился на папину кровать, на диван у нас. Он спал в гостиной, потому что другой комнаты не было. Садился и начинал громко, а у такс такой очень-очень мощный голос. Громко-громко требовательно лаять. И чтобы это дело предотвратить, посадили меня с сахарницей. И я сидела, он только открывал рот. И я вкладывала туда, в эту самую открытую пасть, кусочки сахара. Поэтому я ничего не помню из стихов совсем. Потому что я была занята вот этим. Но потом, это потом уже рассказывал Иосиф, что приехала она в Ленинград и сказала: «Иосиф, поезжайте к Литвиновым, там есть дочка Маша, и женитесь на ней». Ну, типа, или влюбитесь в нее, или что-то, заведите роман. Не знаю, как это было сказано. Но он приехал не для этого, конечно, а просто к родителям моим. Они очень подружились, папа, мама. Ну и, естественно, я, и поэзию. Папа очень любил поэзию тоже, мой. Он знал Евгения Онегина наизусть просто от начала до конца, чем нас всегда как-то смущал, потому что мы не могли выучить этого с начала до конца. Он «Мертвые души» мог читать наизусть, вообще цитировать папу. Вот, и они очень-очень подружились, действительно, и папа, и мама, и по-разному, по-другому, по-разному. Но и мы подружились, я помню.
Какой же это был, значит, год?
Антону было года 3, наверное.
Что, типа 68-го?
9-й, 79-й, 69-й, наверное, да, может быть.
Да. И он свои стихи читал и привозил, да? То есть у вас, да, были стихи того времени уже в руках?
Да, конечно, конечно. Были стихи, были сборники вот эти.
А его вот первую книжку вы тогда уже видели? Американскую, вашингтонскую, серенькую, стального цвета.
Видела, по-моему. По-моему, видела.
Стихотворение и поэма.
Да,
по-моему, это видела. Это вот, которая без его спроса была издана.
Да, по-моему, это вот мама тоже приносила из посольства, мне кажется. Ну, могу ошибаться. Могу ошибаться, потому что вот она есть перед глазами, но вот в какой момент я ее увидела. Вот там издат у нас, в общем-то, вот то, что выходило, интересно, у нас появлялось довольно.
А с Солженицыным вы познакомились еще в Москве?
Да, да, потому что Наташа была подругой моего близкого друга, приятеля из нашей компании Димы Борисова, Вадим Борисов, который вот из-под глыб с Солженицыным делал. Вот, но он прямо друг был в юности. А он был другом Наташи. И мы познакомились с ней, да, и я к ним, по-моему, пару раз приходила, когда он там, ну, еще до высылки, естественно, да. Ну, как, он выходил из кабинета и садился с нами за стол, так. Вот такое знакомство было. А потом, когда мы уже в Цюрихе, они хотели, чтобы я заехала в Цюрих. Я была свежая, таких мало еще было, кто выезжал. И им очень хотелось вообще услышать, что происходит и вообще, что там, как. И они меня позвали, пригласили в Цюрих из Рима. Мы с Антоном туда двинулись, 3 дня мы с ними были. Но там была тоже, вот я что-то рассказывала, тоже он приходил из кабинета, сидел с нами за столом, но очень как-то мило и приветливо. Антон общался с детьми, а там была при них Бонна такая, Бонна из старой эмиграции, второй, а может даже первый. И потом она, значит, им сказала, что Антон научил детей ругаться матом.
Вот кто научил детей Солженицына ругаться матом.
Да, да, это было. Интересно было, конечно, в Цюрихе побыть. Я бы с тех пор вообще не была в Цюрихе.
Какое оставило вас вообще впечатление Солженицына? Вот Солженицын застольный, не писатель, а как...
Он очень сосредоточен в себе был всегда, мне казалось. Но при этом открыт, при этом он слушал. Вот видно было, что он как-то впитывает ему. Он тебя, как бы сказать, было ощущение, что тебя, ну, в каком-то смысле использует. Ты для него, то есть я для него была источник. И ему важно было услышать там из первых уст что-то такое, и все. И дальше интерес, по-моему, заканчивался. Такое было ощущение. Ну, мы мало общались, потому что он действительно работал, он все время работал. А с Наташей и с Екатериной Фердинандовной очень как-то было тепло и нежно. Это мама Наташина.
И вот из Швейцарии вы поехали как раз тогда в Брайтон к бабушке, да?
Да, да. В Швейцарии, в балетном бабушке, да. Так, хороший первый раз в жизни заграничный такой турне у нас получилось. Рим, Цюрих, Лондон, Брайтон.
И у вас не было проблем с визами?
Нет, визу вот мне дали в Рим, мне дали в Италию.
Понятно.
Мотивы, виза для фамилия. В Англию меня бабушка пригласила. Это быстро довольно делалось. Очень быстро. Я не помню, чтобы я прям долго ждала. Она была англичанка. А вот, Солженицын. Да, вот у меня и штамп стоял в советском паспорте. Визита ля фамилия Солженицын. Это виза была такая итальянская. В смысле, швейцарская, поставленная в Риме. Да, мотива. Вот, это был даже, наверное, они мне прислали приглашение. Я вот эти подробности, честно говоря, не помню, потому что не было проблем. А дальше уже, вот я ждала, почему я пережидала, чтобы попасть в Англию, жить там, нужна была рабочая виза. И вот рабочую визу мне BBC делала 9 месяцев.
Вот это и было временем ожидания, вот это?
Это и было, да. Потому что, конечно, у них первый раз вообще кто-то с советским паспортом
поступал. Да, вы были первыми тогда.
С советским паспортом, конечно. Потому что все были иммигранты, кто там работал. Поэтому, я думаю, Home Office проверял меня очень сильно на всякие шпионские связи. Как это так вообще? Вот. А потом, когда у меня закончился, я уже приехала, значит, прилетела сюда работать. И довольно скоро у меня закончился паспорт, а как-то хотелось куда-то съездить. И я пошла в Home Office Министерства внутренних дел и попросила мне дать какой-нибудь документ просто, ну, по которому можно, потому что это истек. И мне чудесно этот самый там работник сказал, ну, пойдите. Он говорит, а почему вы не можете продлить? Я говорю, ну, потому что я не могу продлить, потому что я работаю на BBC, мне никто не продлит советский паспорт. Как это так? Я говорю, ну, не продлить. Ну, тогда пойдите и получите от них справку, бумажку, что они отказываются. Я говорю, ну, вот эта вот фамилия вам ничего не говорит? Солженицын. Я вот, у меня штамп здесь стоит, что я была в гостях у Солженицына. Вот, нет, но потом другой нашелся, и он все понял. Я получила вначале какую-то просто корочку такую, удостоверение личности, а потом даже ну, этот нансеновский голубой паспорт по Женевской конвенции, беженский. Вот, и с ним уже можно было ездить.
А британские подданные вы стали?
Да, конечно. А потом я стала уже. Я даже не рвалась вообще в это гражданство, потому что меня все устраивало. Визы я быстро получала во всякие Парижи, Франции и прочее с этим моим беженским. Даже, по-моему, да, не нужны были, но это просто было. А да, это была главная боль, была заполнять анкеты и прочее. Но когда пришел Горбачев, или, кажется, не пришел еще Горбачев, когда он приехал, Горбачев приехал и встретился с Тэтчер, я поняла, что могут открыть границу для меня тоже. И тут я подала, потому что я уже к тому времени много лет жила. И тут я подала, потому что я поняла, что вот, потому что в моем документе было написано действительно для всех стран, кроме СССР. И я поняла, что я хочу съездить, если вот все будет так, как мне кажется. И я была права, было так, как мне кажется. И в 87 году уже с английским паспортом первый раз поехала в Москву.
В каком месяце?
Это был октябрь, да. Золотая осень, как-то было. Но очень странно было, потому что с одной стороны, красивые эти деревья, как это вот такая поздняя осень была, а с другой стороны, такая Москва серая, темная, а уже глаз привык к совершенно другому. Витрины, там, огни и прочее, тут вот такое, да. Но это все равно было, потому что друзья и прочее, 3 ночи не спала, там, 3 дня гуляла, так что это было здорово.
И на этом мы заканчиваем вторую беседу с журналистом и политологом Машей Слонем, записанной в ее доме, далеком пасторальном углу Англии. После долгих и бурных лет, прожитых в Новой России, Маша перебралась в Англию. Вернулась в Англию, можно сказать. В ее семейном контексте это понятное слово. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за ссыльным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.